говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» монологи и музыка Владимира Клыкова. Он композитор, автор музыкального оформления к спектаклям режиссера Андрея Жолдака. Сочиняет так называемую «шумовую музыку» и композиции для певцов и певиц московского музыкального андерграунда.
Композитор – это некая профессия, некая специальность. Но мой любимый инструмент – виолончель. Ну, виолончель – контрабас, и он, не теряя своей мелодичности, звуковой натуры, своего тембра, он начинал звучать немножко по-другому. Понятно, что его практически невозможно записать. То есть здесь все основано на памяти музыканта. Я могу сейчас кусочек показать, допустим. Это музыка некого… В данном случае она звучит в театре, это есть объем, это есть настроение, хорошая акустика, как электрическая, так и акустика самого зала, где вот можно ощутить вот те невидимые, неслышимые вещи, те вещи, которые трудно услышать в дешевой, допустим, аппаратуре. Композитор все-таки это несколько такое неформальное, допустим, название. Композитор, саунд-дизайнер, там программа пишет композитор. Начинаем, допустим, работать с кем-то из музыкантов, я ему прописываю какую-то партию. Он говорит, хорошо, давай я так не могу, ты мне вот все-таки напиши нотки. Ну хорошо, я могу написать, но я тебе не смогу выразить все его той эмоции, которую, допустим, вложил вот это произведение. Он начинает играть, это абсолютно другая история. Все пропало. В итоге, конечно, мы сошлись. Все, что мы сделали, остается на совести того же музыканта, который играет, кстати, на сцене, который является одним из действующих лиц. Он не в яме сидит, он на сцене, он переходит, у него есть свои мизансцены, естественно. Это, собственно говоря, работа сродни актерской работе. Дирижер здесь становится не просто дирижером, он становится, по сути, уже исполнителем. На сцене в клубах исполняется, конечно, совершенно другого плана музыка.
Когда пришла, испугалась моего отражения. Зачем полны стекла? Я иду по воздуху, опираясь на насмешливую улыбку. Удивляюсь, как сильно должно быть пренебрежение.
Делаешь эту музыку, она уже записана, она живет сама по себе. Ее очень тяжело вынести, конечно, на живое исполнение. Это не должно быть идеальным, что, ну, как жизнь не бывает идеальной, так и музыка, так и звучание не должно быть идеальным. Она должна быть, как и жизнь, которая строится из плохого, из хорошего. Зима пошла, из лужи, из грязи, все это из смеси, там, из холода, из неприятного. Народ покупает в основном музыку, то, что можно слушать, скажем так, в машине включить и под нее попрыгивать. Взять режиссера, да? Именно театрального режиссера. Жизнь вот подобных спектаклей, она ограничена где-то 1-2 годами. Спектакль, который делал на Украине «Ленин Лав, Сталин Лав», там это все снималось, причем снималась премьера, причем это все шло, сразу все транслировалось по Первому каналу в прямом эфире. Такое я больше не знаю нигде. Мало того, что это снималось 9 камерами, 2 кранами, которые залезали по всей сцене, ползали, бегали за актером, там подглядывали там сзади. Это был шедевр. Я не знаю, сколько, конечно, тогда украинским властям это стоило. Сделать такую съемку, это нужна политическая воля. Тогда политическая воля была. Это делалось, он, собственно, практически единственный театр в этом городе, это город Черкассы. Тема Голодомора тоже сыграла свою роль. Значит, спектакль получил некое финансирование. Это не пьеса, это роман. Это роман писателя, пережившего вот этот, ну, Голодомор, соответственно, 30-е годы происходило не только на Украине и не только с украинцами. То есть все, кто тогда жил на Украине, и русские, они все попали под этот молот, под этот комбайн. Собственно говоря, была описана жизнь, трагедия конкретной реальной семьи. Но это получилось эмоционально, это получился потрясающий масштабный спектакль. Он получился настолько эмоционально, до сих пор, в принципе, живет в этом театре. У нас ездили из Москвы, наши критики смотрели его. И те отзывы, которые я слышал, были только в самых восторженных тонах. Вся сцена рождается, когда Андрей кричит: «Давай музыку, ты что, не видишь, что тут делается?» Он требует это буквально. «Как что?» говорит. Все не можешь. В принципе, музыка, она рождается импульсивно. На самом деле, очень тяжело делать вот так заранее. Музыкальный шум, который, он не электронный. В основе лежит не электронный синтез, некое преобразование окружающего нас шума. Ну, виолончель я всегда использую, потому что виолончель, конечно, я его использую и в андеграундной музыке, то есть я делаю, скажем, просто песни с такими виолончельными. Суть подобной музыки – это сформировать ощущение какого-то иного пространства на сцене. То есть это можно сделать, понятно, можно сделать декорациями, светами, но это можно делать и звуками, можно делать и музыкой. На самом деле, по опыту, мы музыкой можем очень резко менять вдруг это же пространство, превращать как в кино буквально. Оно бах, оно превратилось в другое. Буквально смены вот музыкального шумового оформления. Хотя понятие шум, просто я несколько больше вкладываю в дольше. Шум для меня это все-таки такая творческая достаточно вещь. Отдельное направление может быть такое музыкальное, где вот эмоциональное ощущение, эмоциональное настроение. Как этот шум получил, из чего он получается, это очень сложно. Бывает, я записываю какой-то шум, он у меня получается настолько многослойный, он может состоять там из 20 слоев, накладывающихся друг на друга, пока не достигнется вот нужная атмосфера. Все это дальше потом, ну, как кладешь на гармонишку, основу, какими-то модуляциями этого шума достигнуть выражение такое мелодическое. В принципе, вот все эти шумовые эффекты используются активно диджеи в электронной музыке, они используют шум не как гармонический элемент, а все-таки как ритмический. Я из нее пытаюсь сделать все-таки некую атмосферно-мелодическую. В детстве у меня старший брат занимался электроникой, причем это было достаточно давно. Все это версталось на коленках, все эти усилители, гитары, синтезаторы, все синтезаторы сами тоже делали. И как бы со всеми этими радиодетальками, которые у меня находил в столе, я начинал экспериментировать, потом пошел по его как бы стопам и закончил радиоэлектронный факультет наш Московского Тут достаточно фундаментальная вещь. Познакомиться с электроникой, с радиоэлектроникой, основы акустики, звучания и вообще вот шумы достаточно фундаментально преподается. Соответственно, параллельно, как у нас рождались вот эти все первые ансамбли, когда еще машина была молодой, были ансамбли, когда мы сами все эти ваяли колонки, гитары, когда еще Макаревич был с такой шевелюрой, вот такой совсем маленький, он не играл по подвальчикам. Когда я начинал заниматься, начал паять вот эти первые синтезаторы, начал экспериментировать. Тогда было очень много групп интересных. Причем я бы сейчас был с удовольствием вот эти многие группы разыскал, послушал. Как вот мне память рождается, была очень честная музыка. Она как-то уходила, осталась незаписанной. И достать практически, не знаю, вот был тоже Санников такой, вот была группа Санникова. Ну, Санников купил. Тогда в этой группе еще играл на клавишах Мук 10, не помню какой. Играл в этой группе Матвиенко Игорь. Это тогда еще была такая тусовка, она существовала при училище, в музыкальном училище Ипполитова Иванова. Но там у меня в основном друзья учились, а я сам не учился. Я там как бы так арфы таскал, ну так, оставался. Про эту группу Санникова, да, купил тогда машину, Жигуль, да, покатался, разбился. Все. Группы Санникова нет, ни записи не осталось. А насколько я помню, это была совершенно фантастическая, совершенно потрясающая музыка. Не осталось ничего, сошло. И таких групп, на самом деле, было очень много, когда, собственно, зарождался русский андеграундный рок. Кто-то дошел до наших дней, кто-то нет. Та группа, в которой я играл, не дошла. Ну и по ходу дела, так вот, занимаясь достаточно разными вещами, кто-то писал, кто-то играл, значит, занимался какой-то теорией акустической, занимался акустическими расчетами помещений, проектированием оборудования музыкального, пока не предложили создать шумы на спектакле. Ну, собственно говоря, потом это так пошло. Потому что, собственно, желудок и началось. То есть, вот когда именно театральная музыка. Это был 2000 год. Мы тогда расконсервировали театр Анации, который был закрыт. Ну, театр Дружбы народов тогда еще назывался. А перед этим филиал МХАТа. Там, после того, как Доронина оттуда выехала, его законсервировали, закрыли. Оборудование было закуплено, оно лежало на сцене в ящиках, покрылось 2 или 3 сантиметровым слоем пыли, лежала Паша Коплевич. Чигирю, директор театра, не привел желудка, говорит, вот интересный режиссер, а не сделает ли нам тут чего-нибудь. Понятно, что собрали тех, кто там вот на тот момент был, кто чем-то занимался. Желудка оказался очень необычным режиссером. То, что хотел он, не делал ни один другой режиссер. То есть он хотел, все это было в кино, чтобы каждый шаг, каждый звук, все, что он делал, все звуково визуализировалось. То есть все, до каждого движения, причем не одного, а сразу всех актеров. Ну, был классический, конечно, вариант набрать 20 человек шумовиков, посадить их за сцену с этими своими щетками, там, корытами и прочими, чтобы они создавали. Но это было, конечно, нереально. И тогда у меня появилась задача, каким образом сделать одному человеку полностью шумовое оформление для всего спектакля. А уже я пришел к некой такой конструкции, писал все шумы, все, что можно. Взял, значит, клавиатуру большую, на каждую клавишу посадил свой звук отдельный. Получился такой совершенно необычный шумовой инструмент. Здесь надо тупо было помнить, где на какой клавише что звучат, и каким образом нажимать, и каким образом это еще по-разному нажимая, по-разному получаешь разный звук, летает муха, да, я беру муху, записываем ее, вот она жужжит, делаю из него луп циклический, так как он достаточно легкий, чтобы он не чувствовал, что он повторяется. На одну из клавиш я это дело забрасывал. Я клавишу держу, муха жужжит, клавишу отпускаю, муха не жужжит. Сколько угодно ее держать, чтобы она сама жужжала. Вот дело там нужно было, чтобы одна муха, вторая влетела, третья, все, четвертая, пятая, шестая, седьмая, потом это весь рой, просто вся комната там от одной мухи я получал такой бешеный просто рой. Такой технологии не было, это, конечно, так мое изобретение, такой шумовой инструмент. В дальнейшем я его развивал, я туда уже вносил некие уже какие-то гармонические элементы. Это может сравнить с концертами. Появилась такая непрофессиональная актриса, непрофессиональная певица Таня Ипатова. Обладала она какими-то фантастическими актерскими качествами и абсолютно невероятным голосом. Тоже с ней делали для одного из спектаклей целую серию Кайзи Бродска. Вначале было очень тяжело. То есть я не мог понять, каким образом мне вписать. Спектакля «Рыбы немой», вдруг я услышал ее голос. Она работала в китайском летчике фейс-контроле. И понятно, что китайский летчик Ира Паперная, собственно, Паперная. Давай сделаем ансамбль, давай поиграем, попробуем. Вот. Таким образом, нам была отвечена сцена в летчике, это они. На сцене Таней происходило некое шаманство. Понять, куда мы уйдем и вообще как будет звучать это произведение, было тяжело. Ее уносило просто куда-то. Вот. Но это было, конечно, совершенно неповторимое зрелище. Оно, к сожалению, просуществовало не так долго. Таня утонула. Те записи, что есть, вот они остались. Ничего нового я сделать не могу. Но вот найти вот ту свободу музыкальной мысли, вот тот тембр, даже спокойно, когда она поет, а у нее иногда она уходила на такие высокие, конечно, ноты. То есть сколько я перепробовал уже после этого певицы, у меня, честно говоря, ничего не получалось, а планка уже у меня была задрана. Развращен с определенным уровнем вокала. Работать было с ней очень тяжело, то есть петиция на спектакле, то есть как, что, в каком она состоянии пройдет и что будет, это было, конечно, невероятно. Но она могла просто не приехать на концерт. Это было нормально. Могла прийти и сказать, вы играете, а я пойду там посижу. Я говорю, это был не профессионал, но я говорю, я просто среди профессионалов я пытаюсь найти близко. Я близко ничего найти не могу. Вот свобода вот этого изложения, вот это вот дыхание внутреннее какое-то, да еще с невероятным вот этим вот тембром, с песочками. Я, в общем-то, не люблю вот оперечные голоса, вот такие чистые, звонкие. Они меня, честно говоря, бесят немного. Немного это слабо сказано. Хотят из меня что-то выпытать, какой-то страшный государственный секрет. Мне надо посадить в комнату, изолировать, мне включить ротар. Я думаю, на третью минуту я раскалюсь. Как ни странно, вот рок-музыканты, те, кто электроникой занимается, с годами они все приходят к акустике. Кстати, когда мы говорим про композиторов, в ноте, это, конечно, гиеканчели. То есть, если послушать его симфонические произведения, умение выйти в тему, какое-то медленное гудение чего-то там. Это вот фантастика. И как он умудряется, конечно, завладеть вот этой эмоцией постепенно. Кончели, конечно, учиться. Еще давным, в школьные годы, давным-давно, я услышал литургию Гречининова в исполнении Шаляпина. Причем на какой-то старой, затертой пластиночке. А меня просто это тогда, даже маленького, настолько потрясло. Это была такая мощь. Я, по-моему, был в Финляндии, вот, убили моего старого, значит, друга. Он был бизнесмен. Я прилетел, значит, на похороны. И у меня, я просто, соответственно, с женой, с дочкой общался. Вот она говорит, вот, слушай, Володь, вот у нас есть фотография, как бы вот мы будем там сидеть в ресторане, там, может быть, сделать видеоряд, вот какую-то музыку подложить. Я недолго думая, но, соответственно, взял эту фотографию и подложил вот свою музыку. Вот эффект был, конечно, потрясающий. Причем это было настолько эмоционально. Сама обстановка, она как бы вот, люди вот смотрели, они слушали. Они даже, может, не специально слушали, они просто вот на них еще воздействовали, не, вот на их рецепторы еще. Вот не надо было их заставлять это делать. Это просто вот сама обстановка предполагала, что это вот будет показ, он будет слушаться. И каким образом еще найти вот так вот случайного зрителя, слушателя в данном случае, непредвзятого, который не надо объяснять, который не надо там заставлять это делать. В театре все вот так вот приходит человек, он говорит, он сел и все, и дальше он как бы благодарный слушатель, дальше мы воздействуем на него, так сказать, уже без его ведома. У него не спрашиваем, хочет он или не хочет.
Московский композитор Владимир Клыков в рубрике «Наши современники». Его записал Александр Смирнов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Лина Ширяева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит радио.